Борис Друян. Воспоминания. Всегда удивляюсь, даже завидую тем, кто помнит себя и окружающих с самого раннего детства. В моей памяти четкий отсчет. Начало войны, когда мне было почти 5 лет. А до этого лишь редкие, короткие проблески, неосязаемые ощущения. Вот мама ведет меня гулять через проходные дворы на набережную обводного канала. Она крепко держит меня за руку, опасается, что я, не дай бог, упаду. Мне это не нравится. Я умудряюсь вывернуться и тут же плашмя падаю в густую летнюю пыль. Мама меня поднимает, отряхивает, ласково укоряет, и мы тихо идем вдоль залитого солнцем канала. Внезапно раздается пронзительный звук сирены воздушной тревоги. Мама быстро бежит к дому, прижимая меня к груди. А противная сирена все воет и воет. Хорошо помню вечер, когда не оказалось дома отца. Еще бы, он всегда после работы подбрасывал меня высоко-высоко к сияющей хрусталем люстре. Мне весело и немного страшно, но у отца такие сильные руки. Он хохочет, во рту его блестит золотой зуб. Мама отнимает меня, и мы уже все громко смеемся. А сейчас мне тоскливо. Я хнычу, мама утешает меня, говорит, что папа ушел на войну. Скоро вернется, и мы опять будем вместе. Вскоре я совсем ненадолго увидел отца, и, как оказалось, в последний раз. Я точно знаю, где это произошло и как это случилось. Мы жили в 4-м дворе дома 18 по Измайловскому проспекту, недалеко от Варшавского вокзала. Проспект пересекают Красноармейские улицы, бывшие роты Измайловского полка. На них располагались казармы. Так случилось, что мой отец, рядовой красноармеец, оказался в одной из этих казарм. Рядом с проспектом на 9-й Красноармейской у глухих ворот мы долго стоим с мамой. Наконец ворота открываются, появляется колонна солдат и поворачивает направо. Мой отец небольшого роста, он шагает в конце колонны. Мама поднимает меня на руки и кидается навстречу ему. Видимо, отцу разрешили выйти из строя, он берет меня на руки и целует, целует, что-то говорит мне и маме. Колонна уже двигается по Измайловскому, огибая слева нечто диковинное. Одетые в военную форму женщины медленно несут гигантского размера длинное толстенное чудовище. Конечно, я лишь много позже узнал, что это чудо-юдо называется аэростатом воздушного заграждения. Тогда же я никак не мог отвести от него взгляда. Не слышал, что говорит мне отец. Колонна повернула направо, на 2-ю Красноармейскую, и стала втягиваться в ворота казармы. Отец передал меня плачущей маме, расцеловал нас и скрылся за воротами. И сейчас закрою глаза и отчетливо вижу вокзал. Толпы людей с чемоданами, узлами, плачущих детей, суматошную посадку в теплушки. Мама, ее мама, бабушка Аня, средняя мамина сестра Прасковья, тетя Паня с грудным сыном Эдиком, мой сводный 10-летний брат Леня и я эвакуируемся в Костромскую область. Там родина бабушки, мамы и ее сестер. Нас провожает тетя Лиза, она пока остается. Это пока растянулось на 2 бесконечных блокадных года. В теплушку набилось много женщин и детей. Долго и шумно устраиваемся. Мы угнездились невдалеке от дверей. И вот поезд судорожно дернулся и поплыл мимо платформы, забитой провожающими. Мама со мной на руках стоит около дверей. Я вижу бегущую рядом с вагоном плачущую тетю Лизу, взбившейся от черной соломенной шляпки. Она что-то кричит, все отстает и отстает от вагона и машет нам рукой. Прерывисто гудит паровоз. Поезд резко, с визгом замедляет ход, останавливается. Люди выпрыгивают из вагонов и бегут по полю. А над теплушками с ужасным ревом проносятся немецкие самолеты. Мама падает на землю, но так расчетливо, что я оказываюсь под нею. Мне страшно, душно и тяжело. Не знаю, сколько времени это продолжалось. Наконец наступила тишина. Паровоз с короткими гудками зовет тех, кто успел разбежаться от состава. Медленно, очень медленно трогается поезд. Мама вбрасывает меня в теплушку кому-то в руки. Кто-то помогает ей и брату Лене взобраться вслед за мной. Кого-то она сама затаскивает за руку в вагон. Все возбужденно переговариваются. Мама ни на шаг не отпускает меня от себя, обнимает, шепчет на ухо ласковые слова. Мне всегда так хорошо, тепло и уютно рядышком с нею. Смутно помню долгую дорогу до Галича. Оттуда на лошадях 50 километров ехали до Чухломы, а потом до глухой деревеньки Федоровская. Поселились в двухэтажном бревенчатом доме у близких родственников, Шараповых. Нам отвели комнату на втором этаже. Конечно, было тесновато, ведь нас как-никак 6 человек. Впрочем, когда похолодало, мы с братом преимущественно обретались на первом этаже на просторной русской печи с широкими палатями. Запомнилось, как в недрах этой самой печи меня мыла мама. Но это было всего один раз, когда спешно ремонтировалась баня. Однажды мы проснулись рано утром от гула голосов. Сверху, с палати, нам было видно все до мельчайших подробностей. Колхозники по очереди подходили к столу. За ним стоял человек, а перед ним весы с гирьками, на которых он взвешивал коричневатую массу. Каждый человек укладывал ее в свою посудину и не торопился уходить, принимая участие в общем разговоре. Никто из нас не мог понять, что же делят там внизу. И вдруг меня осенило. Это же халва! Такой пичкали меня в Ленинграде родители. План созрел немедленно. Тихонько сполз с печи, между людских ног пробрался к столу, схватил с чаши весов кусочек халвы, сунул себе в рот и заорал, кашляя, захлебываясь и плача. Изо рта пошла густая пена и пузыри. Оказалось, схватил я в рот вовсе не халву, а столь же дефицитное во время войны мыло. Не жидкое и не твердое, а нечто так, похожее на халву. Люди громко хохотали, а маме было не до смеха. Она пальцем выковыривала изо рта у меня гадость, которую я не всю успел проглотить, долго заставляла меня полоскать рот. Потом я съел большую горбушку хлеба и долго сосал кусочек колотого сахара, уничтожая мыльное послевкусие. Мама утешала меня и, как всегда, обнимала и оглаживала. Хотя за воровство, да еще на виду у всего честного народа, я заслуживал хорошей трепки. Небольшая деревня Федоровская располагалась в живописном месте. Невдалеке находилось Чухломское озеро, из него вытекала спокойная речка Векса, которая плавно огибала деревню. Все жили одинаково трудно. На заработанные трудодни мало что выдавали, лишь в ведомостях ставили ничего не обеспечивающие палочки. Со слезами подписывались на облигации государственного добровольного займа, добровольным он только назывался. И все же традиционные праздники – Рождество, Масленицу, Пасху, Троицу, а также престольный праздник нашей деревни Авраамиев день – отмечали весело и сытно. Хозяйки загодя приберегали продукты. С раннего утра во всех избах топятся печи, пекутся пироги, на Масленицу блины, в Пасху неимоверно вкусные куличи и творожные пасхи, а на столах в больших деревянных плошках сияют покрашенные луковой шелухой куриные яички. Нам с палати было видно все, что происходило в горнице. Сначала в полной тишине произносили тост за победу над проклятыми фашистами. Затем, чинно в полголоса переговариваясь, выпивали из граненных стопок, крякали, морщились, закусывали. Постепенно разговор становился громким и хмельным. Нередко бывало и так. Веселье прерывалось сдавленным женским рыданием. Накануне кому-то похоронка пришла на мужа. Несчастные утешали, такие же несчастные, как она. После очередной стопки наступает время первого парня на деревне. Гармониста Бориса Смирнова, которого все в деревне почему-то величали Борькой Сарафановым. Не торопясь, он берет в руки гармонь, растягивает мехи, пробегается пальцами сверху вниз по пуговичкам, басам и голосам и вопросительно смотрит вокруг. Решено начать с песен. Учительница Антонина Алексеевна Крошкина уверенно начинает. На позицию девушка провожала бойца. Ее поддерживают остальные. Поют хорошо, слаженно, душевно. Синенький скромный платочек. В далекий край товарищ улетает. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина. Из-за острова на стрежень. Но особенно нравилась песня о настоящей мужской дружбе двух фронтовиков. Один из них был нашинским. Костромичом. Дрались по-геройски, по-русски два друга в пехоте морской. Один паренек был калужский, другой паренек костромской. Навсегда запомнил я слова этой песни. У меня тогда была открытка, которую бережно хранил. На ней матрос в белоснежном маскировочном халате. В руках он держал винтовку со снайперским прицелом. Из-под капюшона виднелась бескозырка. Конечно же, в мечтах я видел себя на его месте, метко стрелял по врагам. И вот со стола все убирают, уносят его в сени, а пока девчата и молодые парни под отчаянную дробь каблуков поют частушки. Озорные, лукавые, а то и хлесткие, о милом и милашке, о голых трудоднях, о подлом изменщике, о гордячке зазнобе, о бригадире и предателе. Почти все частушки пересыпаны солеными словами, остросовременные и образные, о ненавистном Гитлере. Сидит Гитлер на заборе, плетет лапти языком, чтобы вшивая команда не ходила босиком. Частушки явно торопили победу. До конца войны еще было ох, как далеко. Еще многие избы огласят округу безысходным воем. Туда придет очередная похоронка. А пока праздничное веселье. Частушки сменяются общим танцем под названием «Козуля». Он состоит из 7 частей. В каждой свой манер, мелодия, рисунок, ритм. Неторопливый танец сменяется бурным переплясом. В дело вступает трензель. Таких музыкальных инструментов я никогда потом в своей жизни не видывал. Он состоял из блестящего металлического треугольника толщиной в мизинец. Левой рукой музыкант держал небольшую ручку на верхнем углу трензеля, а правой выбивал металлической палочкой звонкую дробь, идеально вступая в мелодию сарафановской трехрядки. Праздник заканчивался на свежем воздухе далеко за полночь, громкими непристойными песнями и частушками под залихватскую гармошку Борьки Сарафанова.
Страницы сборника воспоминаний Бориса Друяна «Фарватер судьбы» читал артист Юрий Елагин, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.